Друзья, у нас снова сегодня с вами самое интересное время после обеда, когда всем хочется спать, глазки закрываются, и нужно очень сосредотачиваться, чтобы быть внимательным, да? Но знаете, за что я переживаю? Бывает такое, у вас было такое, чтобы вы, находясь в собрании, где-то летали или нет? И вот правда, ну, можно во многих местах побывать за собрание, да? И на Гавайях, и дома, и еще где-то в интересных местах. И вот сидишь и размышляешь, а потом пришел в себя, и оказывается, ты, находясь в собрании, где-то был. Вот я за это переживаю, друзья, чтобы нам, находясь на семинарии, не где-то быть, да, особенно в такое тяжелое время, когда уже время послеобеднее, под вечер, когда уже внимательность так трудно удерживать, но чтобы быть здесь, слушать, да, и вместе работать. Знаете, у меня в прошлом году такая история произошла со мной. Я был в Казахстане и летел домой сюда. И знаете, у меня была пересадка одна по Казахстану, а потом до Москвы надо было лететь. И вот я прилетел, город Чимкент такой есть в Казахстане. Я туда прилетел и сел, жду самолет на Москву. Ну и почему-то я решил, что те, которые рядом со мной сидят, они тоже летят на Москву. Не знаю почему. Ну а почему бы нет, да? Рядом сидят, значит вместе летим. Ну, я, знаете, я слышу объявление, что что-то объявляют, но о чем я не слышу. Я сижу и уже смотрю на время, вроде бы время, но они же сидят, и я сижу. А потом я у них спрашиваю, вы в Москву? Они говорят, нет. Как нет? Я-то думал, что вы в Москву со мной. Вот тебе на. А он спрашивает, там, ну, мужчина и женщина, а как вас зовут? Я говорю, Федя. Федя, да ваше имя уже два раза объявляли на весь аэропорт. Вы что? И он бежит вместо меня быстрее к той женщине, которая объявляла все. Говорит, вот он тот человек, которого вы ищете, берите его бегом. И они меня берут, одного в автобус садят, уже самолет почти закрылся, они меня туда. Я захожу, все люди смотрят, кто ты такой, что за человек такой, опаздывает на самолеты. И тогда, друзья, я оценил или прочувствовал на себе, что это такое слышать, но не слушать. Вот я находился там, я слышал объявления, громкие объявления, вы все их слышали, потому что летали и знаете, как это делается, объявляется. Но я их не слушал. Так что будьте осторожны, да? Вот я сейчас о слышании привел пример, а на втором моем уроке вначале я приведу о внимательности. Вот пример, хорошо? Так что очень важно быть, вот и слушать хорошо, и быть внимательным. Вот мы сегодня видели дерево, да, оказывается, не дерево, а это вот человек, да, там голова или лицо. Ну хорошо, друзья, давайте мы вернемся к уроку методики, и мы начнем с повторения. Значит, вчера было домашнее задание. Трудное было домашнее задание или нет? Не трудное, да? Давайте мы так сделаем. Три человека ответят на первый вопрос, что такое методика. Потом три человека ответят, для чего нужна методика. И три человека, они ответят, какие советы взяли для себя или какие запомнились. Давайте сначала по желанию, да? Кто хочет ответить на вопрос, что такое методика? Есть желающие? Или лучше так назначать? Или называть? Способ к достижению цели, да? Ага, хорошо. Еще кто как для себя понял, что такое методика? Определенный метод преподавания. Угу. Ну, а там вот были такие определения, немножко так конкретные и научные. Кто их запомнил? Готовый рецепт, да? Методика – это готовый рецепт. То есть нужно сначала этот рецепт разработать, а потом его нужно употреблять уже в уроках. Еще. Вот это я хотел услышать. Методика – это учение. О чем? А? О методах обучения и воспитания. Вот, хорошо, хорошо, молодцы. Давайте теперь на второй вопрос вспомним. Для чего нужна методика? Карин, ну ответь, пожалуйста, раз ты на меня посмотрела. Для чего нужна методика? Как ты для себя поняла? Ну, встань, лучше встань, громко скажи, чтобы все тебя услышали. Правильное отношение, да, к подготовке. Хорошо. Еще кто как понял для себя? Что такое, для чего нужна методика? Для успеха нужна методика, да? Хорошо. То есть методика, она нас побуждает, чтобы мы работали, да, готовились, работали, и чтобы наши уроки, детские занятия проходили более успешными, более интересными, более понятными. Вот для этого мы говорили с вами, нужна методика, да? Хорошо. Третий вопрос, которое было задание, вот о советах. Я думаю, что это советы не новые, вы о них знали, но, может быть, они кому-то раньше нравились и были так по сердцу. Какие советы вам так вот запомнились и понравились? Можно в конце вот спросить, вот сестричка как раз напротив меня на углу сидит? Да, вот которая посмотрела сейчас на брата. А вот на углу как раз. Ты сможешь какой-то из советов назвать? Какой совет тебе запомнился или понравился? Я не слышу. Как? План урока, да? План урока. Чтобы был план урока. Еще, друзья. Учитывать возраст детей. Очень важно, да? Ну и еще кто-то один. Прилежно работать. Еще? Так, вы все вместе, я ничего не пойму. Разнообразие, да? Разнообразие на уроке. Хорошо. Вы смотрите, когда сказал еще один, сразу все, да, заговорили. Ну, хорошо. Друзья, мы вчера начали с вами методы, да, уже? И мы вчера остановились с вами на вот на этом методе. Мы начали его. Объяснительно-иллюстративный метод. Вообще, я хотел спросить, уже использовали вы у себя такой метод или нет? Думаю, что да. Думаю, что все использовали, да? Ну и вообще, друзья, знаете, очень часто я так практикую на уроках, использовать не только один метод, а в одном уроке несколько методов сразу. Может быть, и логического ударения, и трех вопросов. Ну как это? Не то, что все смешал, а то есть я взял, например, здесь в этом методе два варианта, да, как можно использовать этот метод. И я беру что-то, какую-то часть из первого варианта и какую-то часть из второго варианта. Мы вчера с вами начали вот второй вариант. Первый мы прошли с вами. В первом варианте там учитель выдает готовый материал для учеников и объясняет его, как вот сегодня брат Алексей хороший такой, как бы практический урок провел, да, с яблоками. У него был готовый материал, и у него были готовые наглядные предметы. У него была готовая тема, он сказал о ней, и то есть наглядными примерами он объяснил, что он хотел этой темой сказать и раскрыть. Вот это очень хороший такой наглядный пример для нас практической работы по первому варианту. Вот второй вариант, который мы начали с вами, это когда учитель на уроке, на глазах учеников, он рассказывая библейскую историю, то он выясняет истины. То есть, рассказывая библейскую историю, он говорит: дети, что мы можем для себя взять? И они вместе с детьми пытаются понять и выводят истину, и выводят вывод, делает какой-то, что мы для себя можем взять. И мы остановились с вами вот на этой страничке. Значит, друзья, считаю, что очень важно, чтобы было применение. Вот как здесь написано, ну, мы можем назвать его другим словом, можно назвать главная мысль или вывод какой-то, но это должно быть. То есть, когда мы объясняем ребенку, хорошо, если история длинная, да, длинная, то это делать, как вот здесь именно сделано. Рассказали отрывок, и потом вы хотите сделать какое-то применение, что есть дети, что мы можем для себя отсюда взять? И вы делаете применение. Потом дальше рассказываете отрывок, что не было победы, Иисус Навин был встревожен, что случилось, у него был вопрос, почему, детки, так, как вы думаете, почему так получилось, почему так случилось. И вот и тогда Иисус Навин понял, что в Израиле грех, да, почему? Потому что Бог ему сказал об этом. Вот это вы все объяснили детям, и потом снова идет применение, друзья. То есть после того отрывка, что вы рассказали, и вы это применение снова выводите вместе с детьми, не сами готовые, да, а вы спрашиваете: детки, что мы можем для себя взять из этого отрывка или из того, что мы с вами поговорили. И применение такое здесь: из-за греха Ахана страдал весь народ. То есть вы начинаете: детки, вот из-за греха Ахана страдал весь народ. За твой сделанный грех не только ты будешь страдать, но и твои близкие, братья, сестры, пока ты не откроешь свой грех. И вот представьте, остановился весь стан. Иисус Навин не идет на войну. Он знает, что не будет победы. И когда вы сказали это, и, то есть с помощью детей, сначала вы спросили у детей, они вам ответили свои ответы. И потом после ответов детей вы делаете вывод, и все это обобщаете вот в применении. И это откладывается уже, да, откладывается в сердце ребенка, в разуме ребенка, что так поступать нельзя. И потом после этого вы раскрываете дальше эту историю. Вернее, там дальше уже истина идет, да, к заключению. Истина объяснить, что произошло разделение между святым Богом и народом. Из-за греха Ахана весь стан стал нечистым. Иисус Навин не стал терять времени. Он встал рано утром и велел подходить к нему по коленам, по семействам, потом по одному. И прочитать можно 18 стих, там конкретно об этом написано и сказано. Только тогда Ахан признался, когда Господь на него указал, что он взял заклятие, потому что оно ему понравилось, и он спрятал его. И снова, друзья, применение. То есть, когда вы рассказали эту истину, рассказали снова отрывок, что мы можем для себя взять? Когда ты сделал грех, не теряй времени, спеши к Иисусу, признайся, что ты сделал. Грех не забывается, не стареет. Снова применение. И там уже, друзья, вот очень важно, чтобы в вашем рассказе библейском была истина. Ну что такое истина? Это то, что вы хотите утвердить. Самое главное в вашем уроке. И вы хотите, чтобы эту истину дети запомнили. И такой вот это библейский рассказ, но не короткий рассказ. Это длинный рассказ. И если вы его расскажете очень хорошо, так с участием детей, то это как раз этот метод объяснительно-иллюстративный. И вы выводите потом обобщение в конце, зная, что не все, что нравится тебе, нравится Богу. Сделав грех, сразу же признавайся в нем родителям, чтобы тебе не быть наказанным Богом. Попроси прощения у Господа с верою, чтобы Он простил тебя, и тогда ты будешь иметь благословение от Господа, радость и мир в сердце. Понятное, друзья, обобщение для детей будет? То есть после того, как вы рассказали историю, они участвовали, вы сделали уже такое обобщение в конце – и заключение. Будем молиться Господу, чтобы нам быть Ему послушными и не делать греха пред лицом Его. Ну и здесь как бы сравнение, это как предложение в самом конце. Конечно, это лучше сделать после того, после библейской истории, а потом уже сделать заключение и помолиться, после библейской истории привести пример положительный. Вы можете привести пример из своей жизни, то есть противоположный примеру тому, о котором вы порассуждали. Там было плохо, Ахан сделал грех и сделал плохо, что сделал, да, грех. Что он взял из заклятого, это было плохо. Но от Бога не скроешься, Бог все равно это вывел, да. А вы приведете пример из своей жизни или из жизни кого-то, какой-то рассказ расскажете положительный. Наоборот, противоположность, да, это тоже хорошо запомнится детям. Друзья, есть вопросы по этому методу? Понятно все даже? Давайте пойдем дальше. Следующий метод тоже очень известный метод. Я думаю, что вы его о нем уже слышали, и вы его уже, думаю, употребляли и применяли в своих вот детских собраниях. Метод называется «трех вопросов». Вот в чем, друзья, заключается его, ну, сердцевина или его изюминка, что вот три вопроса, и если на эти три вопроса сам руководитель даст себе ответ, то это уже хорошо будет. Какие ответы? Если ребенок после детского собрания будет знать, что он должен делать, урок прошел эффективно. Следующий вопрос – как? Второй вопрос. Если ребенок после детского собрания будет знать, как делать, урок прошел эффективно. И третий вопрос – зачем? Если ребенок после детского собрания будет знать, зачем и для чего он должен так делать, урок прошел эффективно. Дети очень часто не хотят делать, когда мы их о чем-то просим, если мы им не объяснили, зачем это и почему. Вот не хочет он делать. Папа, объясни, почему я так должен делать. И когда мы ему объяснили, ему понятно, тогда он делает. Вот, друзья, наглядный пример. Правда, здесь, или не знаю, почему не помещается. У меня помещалось дома, а здесь не помещается. Ну, я думаю, мы разберемся. Вот такой пример. Стих из Священного Писания, 1 Тимофея 4,16. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Стих, который мы все с вами знаем наизусть. Значит, что делать, друзья? Вникать в себя и в учение, да? Понятно, что нужно делать? Понятно, да? Если мы взяли вот этот текст для подростков или для детей, ну, наверное, больше он для подростков, постарше кто, хотя если старшая группа, думаю, тоже подойдет. И если даже мы возьмем его для самых маленьких, ну, на их языке объясним, что такое вникать в себя, что такое вникать вот в учение, то есть когда мне папа с мамой говорят что-то, я должен быть послушным, это можно и для маленьких провести. Только сначала нужно объяснить их языком детским. Значит, что делать? Вникать в себя и в учение. Очень понятно. Как делать? Написано в этом стихе. Заниматься этим постоянно. Вот как нужно делать. То есть вникать в себя и в учение нужно постоянно. Это отвечает на вопрос «как?». Ну и третий вопрос «зачем?». Чтобы спасти себя, да? Спасешь себя и слушающих тебя. Ну, так я записал, чтобы спасти себя. То есть, если мы взяли этот метод и взяли этот текст Священного Писания или другой текст Священного Писания, ну, чтобы он был понятным, мы можем для себя его дома вот так разработать, ответить на вопросы «что, как, зачем?». И тогда, когда вы разработаете и проведете этот метод у себя на уроке, думаю, что дети ваши поймут, что нужно делать, как нужно делать и зачем это нужно делать. Ну и, конечно, вы объясните это больше, чем я здесь объяснил. Вы больше это объясните у себя на уроке и приведете какой-то рассказ и пример к этому уроку. И детям совсем станет понятно, и они уйдут с урока довольными и радостными. Вот, друзья, практическая работа. Я приготовил ее для того, чтобы мы с вами в классе вместе поработали. Я немножко вам секрет раскрою. Этот метод будет на экзамене. Так что вы будьте внимательны. И так вот постарайтесь, если, ну, запомнить, записать, может, дома повторите. Смотрите, практическая работа. Стих из Священного Писания, притчи 4:23. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Ну, там у меня было все расписано. Я хотел бы, чтобы теперь поработали вы. Вот первый вопрос. Что делать? Нужно, посмотрев на стих, ответить. Что нужно делать? Хранить сердце, да? Хранить сердце. Вот у вас первый пункт ваш, который вы можете провести на своем детском собрании. Что делать, детки? Они вам отвечают: хранить сердце. И это ваш уже готовый первый пункт. Здесь даже, ну, ничего такого сложного нету. Первый пункт готов, и вы раскрываете тему, как хранить сердце нужно, что может загрязнить сердце. Вот на этом постройте первый пункт. Следующий вопрос. Вы также задаете вопрос детям. Вы это все делали дома, задавали вопрос себе, отвечали. У вас готовый план и конспект. Теперь вы задаете детям на детском собрании. Что, как делать? Друзья, как делать? Больше всего хранимого. То есть хранить качественно, да? Больше всего. Здесь мы можем отметить, что сердце – это такой орган, без которого человек, вот если даже сердце остановилось, да, человек больше не живет. Это можно ответить, если даже кто-то, ну, больше связан с медициной и больше может это раскрыть, и даже не связан, а посмотрел, изучил и рассказал детям, это будет очень интересно для них. Ну и, конечно же, связали дальше, как хранить нужно. Вот, больше всего хранимого, больше всего. Это второй пункт вашего урока. И третий пункт, друзья, зачем? Зачем нужно хранить? Да, чтобы жить, потому что из него источники жизни. Здесь вы опять же отмечаете, что если человек не хранит свое сердце, хоть в своей плоти, да, в земной, не хранит сердце, умрет человек. Если переживает о сердце своем, то есть и досыпает он, и, ну, нагрузок таких не дает чересчур, чтобы, ну, человек не выдерживал, то это влияет все на сердце наше. Дети это понимают, и потом вы снова переводите на духовную тему, что нужно хранить сердце свое, от чего нужно хранить сердце свое, ну что может повредить сердцу. И это ваш третий пункт вот из этого метода. Друзья, есть вопросы по этому методу? Все понятно, да? Сложный метод или нет? Легкий метод. Я думаю, что если вы будете его у себя применять, вам в подготовке будет очень легко. Вот вы взяли стих, стих очень известный, и вы из этого стиха вот вывели себе, и у вас готовые пункты. Следующий метод, друзья, который мы с вами пройдем, это метод логического ударения. Ну, что такое логическое ударение? Давайте сначала прочитаем, вот разберем немножко. Это интонационное выделенное слово в предложении. То есть слово в предложении, на которое я делаю интонацию. Иногда в этом случае предложение меняет смысл, но чаще такое выделение приводит к появлению нового оттенка смысла. И здесь я вот пример. Стих из Священного Писания, Псалом 22:1. «Господь – пастырь мой». Значит, первое ударение мы ставим на Господь. Да? Господь – пастырь мой. Господь. Мы даже когда проговариваем, делаем ударение. Да? Господь – пастырь мой. Вот это логическое ударение. Что здесь нужно отметить? Что именно Господь является нашим пастырем. Друзья, кто еще может являться пастырем? Ну, у детей или у подростков. Как вы думаете? Родители. Ну вот кроме Господа, я имею в виду, знаете, как бы, ну, в плохой стороне. Вот к чему обращаются подростки часто или дети? Кроме Господа. То есть, чтобы сделать сравнение. А? Электроника. Если подросток или ребенок сидит за компьютерными играми, это его пастырь, да? То есть он его там пасет. И он там все время находится, и он этим занимается, он все время свое туда тратит. Друзья, может быть какое-то влечение к деньгам, богатству, да? Это тоже может быть пастырем. Помните хороший такой пример, думаю, к этому пункту. Это богатый юноша, который тоже имел богатство, но в то же время даже знал заповеди. И когда пришел к Христу, и Христос ему предложил сделать вот выбор, он выбрал все-таки богатство и не сделал, и написано, что отошел с печалью. Вот мы можем в этом пункте для детей или для подростков отметить, что именно Господь должен быть твоим пастырем. Конечно, здесь отметили родители, да, и родители тоже. Но как бы опираясь на этот стих, Господь – пастырь мой. Не что-то земное или мирское, не то, что вот не нравится Богу, а именно Господь. Ни телефон, ни деньги, ни компьютер, ни богатство, а именно Господь. Следующее, друзья, следующее ударение – Господь – пастырь мой. Вы снова делаете ударение, чтобы детям было понятно. Господь – пастырь мой. И вы, это второй пункт, вы раскрываете. В данном случае мы указываем на то, кем именно является Господь в нашей жизни. Пастырь, то есть забота пастыря, он заботится, водит своих овец на чистые источники, на хорошие луга. И если овечка заблудилась, то он ее ищет. Да? Но это мы должны детям, конечно, рассказать более детским языком, чем я сейчас сказал. Но подростки поймут и такие слова, которые я сейчас употребил, а дети их не поймут. Поэтому нужно объяснить, что за чистые источники, где мы можем питаться, как нас Господь питает. Но именно всегда держать вот в своем внимании эту мысль, что Господь – пастырь мой. И на это делать ударение. И, друзья, следующее, здесь снова не видно, я прочитаю из контекста своего. «Господь – пастырь мой». Да? И здесь нужно обратить внимание на принадлежность именно мой. Давид не раз в псалмах отмечал, что Господь – пастырь мой. Да? В 62-м псалме написано: «Боже, Ты – Бог мой, да? Тебя от ранней зари ищу я». Ну и дальше. Ну, отмечает Давид, что «мой пастырь». Хорошо, если мы в этом пункте, друзья, детям отметим, что Господь должен быть пастырем моим. Ни папиным, ни маминым, ни чужим кого-то, может быть, из вот семьи. Мои все верующие, а я не верующий. Нет, а именно моим пастырем. Я должен сам свое сердце отдать Господу. Я должен принадлежать Господу, и я должен служить Господу. То есть каждый сам за себя. Помните место такое, когда Саул взял, согрешил, не послушал Бога, он оставил из-за клятого, и он говорит Самуилу, что давай пойдем, и я поклонюсь Богу чему? Твоему, да? Он не говорит моему, а говорит твоему. И думаю, что можно и это место привести, что Саул согрешил пред Богом, и теперь уже не считает, что мой, а твой. Вот Самуилу обращается так. То есть Господь должен пастырем быть моим. Друзья, следующий пункт, это тоже относится к этому же, к методу логического ударения. Но это второй вариант. То есть первый вариант вы можете просто расписать для себя. И можете, вот если вы имеете доску такую в классе вашем, где у вас проходят занятия, просто расписать, как в первом варианте было вот здесь. Да? Вы просто расписали и вместе с детьми рассуждаете и пишете. Но можете использовать такую схему. Также вы нарисовали квадратики у себя на доске и вместе с детьми разбирая, у вас это готово, потому что вы дома подготовились, но с детьми вместе разбирая и работая, вы можете такую же схему составить прямо на уроке. Вот такое место я взял дома, разработал. Римлянам 10:13. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Значит, первое ударение я поставил на слово «всякий». «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Какой человек спасется? «Всякий». И я здесь, друзья, отметил, что любой человек, независимо от возраста, происхождения, нации, независимо где он живет, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И взяв такой вот стих, вы можете детям или подросткам это объяснить, что детки всякие, независимо, ну, какой семье ты живешь, всякие. Следующее, вот на что я сделал ударение, это всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Кто спасется? Кто призовет, да? Ну и здесь я отметил, что не будет равнодушным. То есть, кто призовет, не остался. Когда Бог стучал в сердце или стучит в сердце, он открыл свое сердце для Бога. Как-то в детской группе, когда я занимался еще с детками, ну, сейчас я занимаюсь с подростками, а 15 лет занимался с детками. И вот как-то раз, знаете, в детской группе мы проводили с детьми тему такую, забыл название темы. Ну, тема была такая, в общем-то, забыл название, а смысл, что Иисус стучит в твое сердце. Такая была мысль. И я задаю деткам вопрос, говорю: детки, ну а как понять, что Христос стучит? Как понять? Одна девочка смотрит на меня и говорит: сердце стучит. Ну, Христос стучит и сердце стучит. А я говорю: ну сердце же всегда стучит. Ну, человек живой, значит, сердце стучит, да? Сердце остановилось, человек уже мертвый. Она, знаете, так подумала, смотрит на меня и говорит: когда Иисус стучит, сердце особенно стучит. И знаете, мне сильно понравилось. Я запомнил и записал для себя, что когда Иисус стучит, то сердце по-особенному стучит. Да, такой стук, ну, такой он не как другой стук, а такой он, ну, как сказать, не как особенный, да? Особенный такой стук, когда Иисус стучит. Поэтому, друзья, вот даже в этой теме очень важно, чтобы детки знали, что всякий, кто призовет, не останется равнодушным. Третье, на что я сделал ударение, это имя Господне. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Призовет кого? Призовет Бога, призовет Господа, да? Именно имя Господне, не человека. Недостаточно пойти к человеку, рассказать все свои грехи и все, ты будешь спасен. Нет, этого недостаточно. Дети тоже должны знать. То есть, к чему ты расположил свое сердце? Именно имя Господне, а не человека призовет, и тогда спасется. Ну и следующее спасется, да? Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Вы делаете ударение на это, и вы четвертый свой пункт в своем детском собрании строите именно тоже на спасется. Что будет с тем человеком, кто призовет? Он спасется. Он спасется, получит вечную жизнь. Как вы думаете, друзья, понятно будет, если с детьми разработать вот так вот в классе и вместе с ними, задавая вопросы, писать на доске и составить такую схему? Понятно будет? Понятно. Я тоже думаю, что понятно будет. Я думаю, что если вы поработаете над этим методом логического ударения дома, вот взяв, смотрите, простой стих, да, и всем знакомый стих, но если вы дома, взяв такой стих простой, вы над ним проработали, то, ну, вы урок знаете хорошо, и вы как дети, вот мы вчера говорили о детях, да, что они приходят на урок радостные, когда выучили, да. Вот думаю, знаете, когда учитель или руководитель приходит на урок, ну, по-настоящему готовый, он тоже очень радостный. Вы замечали, да, такое? Ну, готов по-настоящему, но не как-то там на ходу. Может быть, во время ланча что-то там поискал или брейка на работе. Вот сегодня мне нужно провести, и я уже вот, ну, что-то пытаюсь найти. Нет, друзья. Но когда я уделил хотя бы вечер целый для этого, вот, или за день, или же, ну, нашел вечер вот, в течение недели, и посвятил, и какой-то взял из этих методов и разработал. Друзья, на сердце будет, ну, сильная радость. Пришел на урок готовый. И кроме того, что готовый, друзья, сам наполнился, да? тебе самому это стало дорого, и мы дальше, когда будем проходить тему, как сделать урок понятным, там тоже один из пунктов – передавать от сердца к сердцу. Но я сейчас не буду много об этом говорить, потому что это будет дальше. То есть сам получил пищу, сам порадовался, от сердца помолился Господу и эту пищу передал так с вдохновением деткам. И детки тоже поняли, и вместе помолились, и ушли с урока вот с таким желанием, что я должен призывать имя Господне, я должен покаяться, потому что только тот, кто призовет имя Господне, он спасется. Друзья, есть вопросы по этому методу или дополнение? Нету, да? Все понятно. Хорошо, хорошо, отлично. Идем дальше. Следующий метод, друзья, тоже, думаю, знакомый. И некоторые методы, я думаю, вы обратили внимание, то я взял из книги по педагогике. Этот метод тоже я взял из той книги. Ну, там есть небольшой совсем раздел по методике. Я так вот посмотрел, думаю, хорошие такие методы, я их тоже взял оттуда. Поэтому думаю, что вы эти методы некоторые уже видели и знакомы с ними. Метод называется репродуктивный метод. В этом методе учитель показывает позитивный образец, то есть положительный, хороший образец, модель поведения или навык с целью, чтобы ученик его скопировал и в дальнейшем воспроизводил. И мне понравилось, как братья и сестры отметили в книге. Вот так как там, я так и скопировал. Образец, ну и делай как я, да? Этот метод еще называют «делай как я». Смотри на меня, делай как я, повторяй, да? Умение или навык. То есть образец сначала показал, потом детки, смотрите, как я сделал, так делайте. И потом уже, что мы из этого взяли, какие мы навыки получили. Особенности применения. Данный метод хорошо подходит для обучения различным практическим навыкам. Им обычно пользуются родители в семье, обучая детей элементарным бытовым навыкам. Друзья, вы помните, как вас родители чему-то учили дома? Ну, в детстве, к примеру. А? Ну, к примеру, мама учила печь торт. Ну, дочь, да? У меня дочь сейчас, ей 10 лет, ей хочется печь. Но не всегда мне нравится то, что она печет, потому что она еще учится. Ну, а ей очень хочется. И, ну, я так сделаю вид, как вкусно, да? Как вкусно. Но если бы вот добавила чуть больше сахара, еще было вкуснее, да? Ну, я думаю, что это такой возраст, когда дети учатся и старается мама передать свой опыт своим дочерям и говорит, вот так, смотри, доченька, вот так правильно борщ варить, а вот так плов приготовить, а вот так приготовить там, ну, картошку тушеную, ну и разные блюда, да. И дочери учатся, а потом сами пробуют. И мама говорит, смотри, делай, как я тебе сказала, да, как я сказала. Я помню, мама мне поручила сварить суп. Она говорит, мы сегодня поедем на огород, а ты сваришь суп. Ну, мне, наверное, было лет 8. Я говорю, мам, а как варить? Вы же потом есть не будете. Нет, будем. Вот давай садись, я тебе напишу, сколько картошин, сколько соли, сколько воды нальешь. Вот ты все, вот как я тебе скажу, так будешь делать. Хорошо? Ну, хорошо. Ну, и знаете, я записал там 4 картошины, там столько-то воды. Вот мама не показала, вот кастрюлька, вот столько нальешь и не больше. Да? Вот мясо сначала сваришь, а потом вот его оберешь, а потом картошку порежешь, положишь. Ну, сестры знают лучше, да? И знаете, к удивлению, вечером все приехали уставшие и все съели. Ну, я понял, что суп получился. А почему получился? Если бы я его варил сам, да, то есть без такого маминого расклада, то я бы его сварил, ну, плохо, и никто бы не ел. Ну, а так как мама дала мне раскладку и сказала, сделай, как я тебе сказала. Все получилось хорошо. Я помню, как в детстве меня отец учил косить сено. У нас был сенокос, и у нас была коса у каждого, у папы своя коса побольше, подлиннее, у меня была поменьше. И вот он мне показывал, как нужно точить правильно, как нужно, ну, отстучать косу, чтобы сначала, прежде чем точить, нужно там ее отстучать, чтобы она так расплющился металл, а потом точить нужно правильно ее, чтобы она хорошо косила, чтобы трава правильно ложилась. И я это помню, друзья. Ну и вот когда папа показывал мне, он говорит, только вот так вот, смотри, наблюдай за моими движениями, вот так вот проводи точилом в одну сторону, тогда коса будет острая и хорошо будет косить. Все, я стою рядом, он говорит, бери свою косу, рядом становишься со мной и делай как я. Какой метод использовал? Репродуктивный метод, да? Вот так здесь и написано, что им обычно пользуются родители в семье, обучая детей элементарным бытовым навыкам. Элементарные навыки, бери, доченька, веник, вот подметай, как я, да? Это такой простой навык. И дети этому учатся. Друзья, этот метод очень часто используют регента на спевках. Здесь есть хористы, да? Наверное, все. Вот регент запел и говорит, ну вы неправильно поете. Вот послушайте, как я спою. И запел, и говорит, вот так спойте, как я сейчас вам спел. Знакомо вам такое, да? Вот так спойте, чтобы было на дыхание, чтобы было свободно, не зажато, чтобы было, ну и красиво, да? Вот так спойте. Ну, у нас так регент практикует и делает, ну, и мы потом стараемся тоже делать так же. То есть тоже используют репродуктивный метод. Друзья, этот метод тоже используется вот в детском служении. И если мы когда что-то проводим и говорим, делайте, как я сказал, да? Еще, знаете, друзья, в этом методе очень важно, используя этот метод, очень важен положительный личный пример воспитателя. Но если воспитатель употребляет ну, нехорошие слова какие-то, ну, неприличные, или вид у него неприличный, или дела и жизнь его говорят о том, что ну, плохо, плохо, и он говорит, детки, вот так делайте, как я, то, друзья, ну, нехороший будет результат, да? Нехорошие. И дети это видят и замечают. Очень важно, чтобы был пример учителя. И стих такой хороший мне понравился. Иоанна 13, 14, 15. Итак, если Господь, если я Господь и учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Христос показал пример, а потом говорит ученикам, и вы так делайте. Но прежде показал сам пример. То есть это тоже нужно учитывать. Если я от ребенка или от подростка требую то, чего я сам не делаю, то выполняться не будет. У меня есть родственник, он всегда поощряет детей, чтобы они ходили в собрание. Ну и чтобы вот вы участвуете, ну а сам не хочет. Как вы думаете, побегут дети? Нет, конечно. Вот так, друзья, и в детском служении. Если я требую, говорю, детки, вот так делайте, а я не делаю так, и если я, может быть, только делаю вид здесь на детском собрании, что я хороший учитель, но дети услышали, как я сказал, или я как поступил где-то на стороне, то у них тоже расположение так делать не будет. И репродуктивный метод тогда не удастся, и то есть не будет от него пользы. Ну и здесь я примеры. Да? Например, изготовление поделок по образцу. Это тоже употребление репродуктивного метода. Пересказ или письменное изложение библейской истории рассказа. Посещение больных и престарелых вместе с детьми. Вот сегодня уже отмечалась эта мысль, что хорошо, когда мы, привлекая детей, можем их вместе взять и куда-то пойти с ними. Посетить больных, престарелых, какое-то бабушкино посещение. Или же в нашей группе кто-то заболел, мы собрали детей в автобус или ну, в машину, хотя бы кого-то, может быть, или по очереди, и с ними вместе поехали и посетили. У нас было, у меня было такое в жизни, в практике, одна девочка заболела у нас из группы, ну и я собрал детей своих, всю группу, и мы поехали посетить эту девочку прямо во время детского собрания. Приехали к ней, ну по дороге позвонили, что мы... Наденька, мы к ней к тебе едем, ты приболела. По дороге купили апельсинов, мандаринов, привезли. Ну и у нее провели детское собрание. Как вы думаете, она довольная была? Очень. Она такая довольная была, чуть не плакала, друзья. И для того ей было так приятно, что мы приехали, ее посетили, а еще и мандаринов привезли. И знаете, мандарины дома стояли, но эти мандарины для нее были вкуснее, да? Ну, это тоже, друзья, репродуктивный метод. То есть я употребляю его в жизни, я показываю детям вот так вот. А потом, когда дети вырастают в своей жизни, и они помнят, что когда-то мне руководитель такой пример хороший оставил, и я тоже так буду делать в своей жизни. Вот здесь, друзья, первый метод – изготовление подделок по образцу. Я вспомнил пример такой. Как-то в лагере в детском я проводил урок. Сделал стулья вот из ламината. Я работал тогда по мебели и нарезал тоже заготовки и привез туда, и мы вместе с мальчиками делали. И мне тоже часто приходилось говорить: мальчики, смотрите, как я делаю, вот так делайте. И знаете, очень этот кружок понравился, каждый мальчик, кто был, ну я такое сделал условие, что в моей группе должно быть не больше 20 человек, потому что я больше бы, ну, не управил бы сильно много. А вот 20 человек, я с ними справлюсь. И каждый мальчик из моей группы, кто был в кружке моем, он сам собрал стул, ну, вместе со мной, с моей помощью, собрал себе стул и увез домой этот стульчик. И хотя дома стульев немало, но он подписал его под низом, там, как вы сегодня рассказывали, да, наклеили, просто чудо. А мальчики там имя свое подписали внизу и домой приехали, и родителям. А потом родители встречали меня, говорят: ну, никому не дает сидеть, только сам и все. Ну, иногда, может быть, маме разрешит. Мам, ну, можно, ладно, посидеть немножко. А так только сам и все. Я сам сделал и сам буду сидеть. Ну, вот это, друзья, тоже репродуктивный метод. И он очень такой полезный, когда мы его используем. Ну, и особенно, когда на практике мы детей привлекаем, то это очень так вот, ну, плодотворно влияет на их жизнь. Время, да? Давайте, друзья, мы встанем, помолимся. Брат Дима, помолись, пожалуйста.